И я вас категорически приветствую. Дмитрий Валентинович, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, кто вы и что вы?
Я генеральный директор компании «Биокат». Мы делаем лекарства.
Угу.
Сложные, непростые. Как я говорю обычно, такие, которым никому не желаю применять. Хорошо бы случилось бы так, чтобы вам не довелось использовать мои препараты.
Вот в перестройку наблюдал в журнале «Огонек» пламенные речи о том, что наши фармацевтические заводы были наиболее гнусные в плане загрязнения окружающей среды, и их надо было срочно все закрыть. Чем, собственно, тогда и занимались? Все закрыли. А как в настоящий момент? Хоть что-то осталось?
Давайте поговорим до перестройки. Нет, немножко. До перестройки и как это было. Но есть много очень интересных вещей, к примеру, да, очень интересных фактов, да, которые, почему-то не любим. Наши коллеги не любят о них говорить, но они есть, я расскажу. Например, вы знаете, да, что в 60-х годах была эпидемия полиомиелита.
Угу.
И учитывая, какие у нас были сложные отношения, например, с Японией, это же был такой разгар холодной войны, несмотря на это, японские женщины вышли на улицы и начали бастовать у тех мест, где заседало их правительство, организовывали большие пикеты и так далее, для того, чтобы закупили советскую вакцину от полиомиелита. И японское правительство закупило советскую вакцину, и Советский Союз спас 20 миллионов детей в Японии в 60-х годах. После Японии была Аргентина, была Бразилия, там остановили эпидемию полиомиелита. Естественно, Индия. То есть, это как один из примеров.
Угу.
То есть, насколько они гнусные были, я не очень понимаю, но они спасали людей, спасали детей. Но это отдельная история. Это так называемая иммунобиологическая система. Это там, где делали вакцины, в Советском Союзе была. Вторая часть, которая тоже очень интересна. Вы знаете, кто сейчас самый большой производитель антибиотиков в мире? Какая страна больше всего производит антибиотиков в мире?
Либо США, либо Германия. Нет,
Китай, естественно. Китай вообще сейчас самый большой. Что там Германия производит? Не смешите меня, да? Европа – это такой большой музей, в котором сейчас хулиганы пришли, беспорядки там некие в этом музее. Но на самом деле до где-то 80-х годов было два самых больших. Первое место делили США и Советский Союз по производству антибиотиков. Гнусные они были, не гнусные. Врачей не было вопросов по качеству в то время, и все было хорошо. А сейчас ситуация поменялась, сейчас Китай самый большой, номер один производитель антибиотиков в мире. Когда мы начинаем смотреть, как же эта фармацевтическая жизнь китайская организована, в отношении антибиотиков, это вообще такая тяжелая тема антибиотики. Я не очень люблю на эту тему говорить, потому что очень много спекуляций есть. Посмотрите, известный пекинский завод, институт антибиотиков, был создан Советским Союзом.
Угу.
Советский Союз сделал институт. После этого он построил Северно-Китайскую корпорацию, это так называется у них там. Это огромный в провинции Сычуань огромный комплекс по производству антибиотиков. Советский Союз просто дарил своим дружественным странам технологии, производственные мощности, которые... Я сам... Еще один завод стоит недалеко от Пекина, до сих пор работает. Я не знаю, там где-то в 60-х годах был построен. Очень неплохо работает. Они его модернизировали, все используют. Один из крупнейших производителей одного из классов антибиотиков, циклофосфамин, по-моему. То есть, это все работает. И когда вы читаете там воспоминания людей, которые там работали, наших соотечественников, Советского Союза, мы с вами из Советского Союза же вместе, то очень интересно, очень занимательно читать их отчеты после командировок, как они рассказывают, что было в Китае, как они помогали, как они работали с нашими китайскими товарищами для того, чтобы у них там поставить производство антибиотиков, чтобы люди элементарно не умирали от банальных инфекций. А касательно лидерства, тоже интересный вопрос. Например, там Оксфорд, 1940 год. Первые опыты по выделению пенициллина. Институт антибиотиков, который находился в Москве. 1942 год. Сильно актуально идет война. Промышленная технология. Они выделяли в 1940-м. Мы уже в промышленной технологии имели антибиотики. Ну, то есть, тут вопрос лидерства он такой. На самом деле, тут вопрос пиара в большей степени, да?
Я подозреваю, что это вопрос денег. Что это вы там раздариваете, то, что можно неплохо продать?
А Советский Союз, мне кажется, думал по-другому. Вот я много раз анализировал. Вот, например, сейчас закончим с антибиотиками. Например, если вы в Стамбуле там, в самом центре города, вы идете, там стоит такое странное здание, Pfizer. Pfizer – это история очень интересная. В свое время там, при поддержке администрации США, внешнеполитической администрации США, дружный жест был, завод Pfizer построил, компания Pfizer построила завод в Турции, в производстве антибиотиков. Ну, конечно, люди умирали тогда. Актуально было с инфекциями бороться и так далее. Очень интересно. До сих пор он есть. До сих пор принадлежит Pfizer. И до сих пор, ну, там понятно, что его там конвертировали, там уже другие производственные линии и так далее. Но собственность осталась, и это является некий такой задел, да, прямо в самом центре Стамбула. Там. Угу. Советский Союз, ну хорошо, где те заводы, которые построил Советский Союз? Почему это теперь не частные компании с участием российских резидентов, предположим, или с участием Российской Федерации? Ну, не было же такого, да. Советский Союз просто это дело дарил, помогал, дарил, спасал и уходил. А они делали по-другому. Они звали свои компании, рекомендовали, помогали им, своим. И они делали точно такие же политические шаги, но уже немножко в другой плоскости. Они строили себе плацдарм на многие века. Советский Союз был очень богат, счастлив, я бы сказал, филантропичен. И прям делал такие красивые вещи.
А вот... Закончился Советский Союз. Все в руинах вот в настоящий момент. Что у нас с этой самой фармацевтической промышленностью? Потому что лично я прихожу в аптеку, я там фу-фу-фу, редко бываю, но название, наименование в основном не наше.
Ну, да.
Четко видно.
Закончился Советский Союз. И вот сделаем плавный переход. Да? Закончился Советский Союз. И что произошло? Когда он закончился, наши страны, сателлиты, наши партнеры по Восточному блоку, судорожно, так сказать, бежали на Запад. Они очень хотели туда. И, конечно же, кооперационные связи рвались, потому что Советский Союз выпускал очень много субстанций. Ну, то есть, фактически. А конечная форма – таблеточку запаковать, в коробочку уложить – это вот было отдано нашим, так сказать, партнерам по…
Венграм, например, они много делали.
Венграм, например, они много делали. Болгары делали, да. Это было им. Дальше все было очень просто. Приходят умные, способные ребята, которые в то время отвечали за развитие бизнеса вот этих компаний, и говорят: ой, вы хорошие венгры, вы же хотите быть там, как мы, белыми и пушистыми, вы же теперь же часть Европы, ну, давайте мы купим ваш заводик. Было все продано. То есть, системно та промышленность, которую строил Советский Союз в странах Восточного блока, она системно уничтожалась. Она прям системно конвертировалась. Что купили? Что уничтожили, что купили. Там, где была явная конкуренция, это все, ну, естественно, сравняли с землей, тоже этого нет, и либо это переформатировано. А вот там, где было много продуктов, которые были ориентированы, опять же, на бывший Советский Союз, на иностранные СНГ, это было куплено, были поменены, ну, изменены этикетки, наклейки, ну, там минимальные инвестиции были проведены, и опять же в Советский Союз. Ну, в остатки Советского Союза, да, в Россию, там, в страны СНГ. И дальше интересная история. Руководство, ну, так представьте, страна, да, разрушился коллапс, разрушилась большая страна, большие кооперационные связи были. Все это ничего не работает. И я понимаю, что в то время основная задача руководства страны, в том числе и Минздрава, да, я тоже отнес бы это в большей степени там, к людям, которые должны были обеспечивать лекарствами населения, основная задача была, лишь бы были препараты. Да? Не было задачи, вот мы такие, это берем, вот лишь бы было. Да? И, конечно же, ворота были открыты, и приходи все, кто хочешь. Вот все, что хочешь, делай все, что хочешь. Лишь бы в коробочки приезжали, и эти венгерские заводы или там немецкие заводы уже с другими коробочками, с другими надписями поехали все туда же, куда ездили. Мы вот сейчас, если вы посмотрите на большое количество препаратов, вы просто переверните коробочку-то и посмотрите, где выпущено. В основном либо это Венгрия, либо это Польша, вот, либо это Индия. Ну, мало там, где сделано во Франции или там в Германии. Вот это все поехало обратно. только уже под другими брендами, огромный поток.
За все другие деньги?
За другие деньги, конечно. Уже у нас уже маркетинг, позиционирование, продвижение. Но мы же уже взрослые там. Поэтому все за другие деньги. Ну, в общем, это очень, конечно, наблюдать. Это было достаточно интересно. Да? Просто никто об этом не говорит. Потому что те же самые венгерские заводы, они были построены на Советского Союза. И они были в кооперации, как бы вот в нашей советской кооперации. Угу. И 80% препаратов Советский Союз, ну, я бы так сказал, Восточный блок обеспечивал себя сам. Ну не было никаких. Вот дискуссий не было. Это, угу. Вот эта тема, угу. Нет. Она потом появилась, потому что, естественно, те производители субстанции, оказавшись без этой кооперации, сразу легли. Потому что ну, они не могли, не знали, не делали это, не их специализация готовая форма. Кто-то лег, кто-то там это. Эти ребята спокойно перестроились, так как советские легли, они перестроились на импорт субстанции из Индии, из Китая. Там. Ну, а, естественно, крупные международные компании, у них уже налажена логистика, они переключили просто поставку сырья, положили эти заводы, и все. Очень тихо.
Сразу напрашивается страшный вопрос. Ну. Это я как это... Ну, да, как да. Обычный обыватель. То есть крепко внушается, что наши таблетки полная дрянь, ничего не лечат. А вот западные таблетки чудесные. То есть, получается, нам поставляют те же самые таблетки, но за большие деньги, а в общем-то с тем же эффектом.
Ну, смотрите, здесь есть две больших составляющих. Ну, прежде всего, как вам продать задорого что-то? Я должен вам рассказать какой-то миф. Да?
Ну, желательно, если да, я вам не расскажу, как-то, да.
Ну, убеждение, знаете, может, вы сами себя убедите. Давайте я вас мифами окружу.
Так-так.
Я вас окружу мифами. А вы уже сами себя убедите. Человек как бы сам себе придумывает некие как бы там правила игры, да, в своей жизни. Значит, естественно, для того, чтобы продать то, что Советский Союз сделал дешево, задорого, надо построить мифы. Значит, что надо сказать? Что вы... грязные, неумелые, ничего не умели, у вас все было плохо. А вот мы там такие способные, хорошие и так далее. И то, что мы делаем, конечно, вам поможет. Поэтому берете там старые венгерские заводы, чуть-чуть их, ну, где-то приводите в порядок, где-то не приводите, завозите индийскую субстанцию и начинаете как бы рассказывать вот эти мифы. Мифы фармацевтики – это, я считаю, вообще движущая сила развития фармы. Потому что без этих мифов было это невозможно. Невозможно было бы делать то, что они делают, без мифов. Так вот, один из мифов. Естественно, вы папуасы, и мы, вот с далекого тумана Альбиона, можем вас спасти. Все, это главное. Главная предпосылка. Дальше начинается подробно объясняться папуасам, почему папуасы не могут сами себя спасти. И только они на кораблях, так сказать, такие колонизаторы, могут спасать папуасов. Ну, разными способами, конечно же, без зачастую, ну, конечно же, без явных оскорблений, но так очень подробно там. Вот. Поэтому, конечно же, два направления. Первое – это сказать вам, что вы ничего не можете, и покупайте. У вас же есть нефтедоллары. Покупайте, идите, скандальте с правительством, выбивайте дополнительные ресурсы и покупайте. Ну, вот в этом суть. Как это делается? Ну, есть разные способы. Ну, к примеру, там все международные, крупные международные производители, они организованы в виде таких ассоциаций. Да? Ну, обычно так. Такая ассоциация регистрируется где-нибудь там в Швейцарии, открывает филиал, ну, чтобы не быть не подконтрольно локального правительства. Угу. Это в Бразилии точно такая же схема, в Аргентине точно такая же схема. Вот. И все взносы, все платят взносы существенные. И эти ассоциации начинают помогать правительству локальному приводить своих папуасов в порядок. Ну, например, говорят, ваши папуасы недостаточно хорошо моют руки по утрам. Давайте сделаем вот что-то такое, чтобы ваши папуасы мыли руки чаще. Ну, я вам сейчас расскажу болгарский пример, вам будет интересно. Ну, суть какая. И вот мы же заботимся, главное, это продвигается под одним лозунгом. Мы заботимся о пациентах. Пациенты для нас наиболее важная составляющая, а ваши папуасы пускай и там... Не моют руки, моют руки обязательно. Угу. И вот это вот начинается вся такая дискуссия, начинает будоражить, новые стандарты, новые требования, так сказать, и так далее. Да? Одна цель. Цель понятная. Пояснить, что все-таки же местные папуасы. Понимаете, найдите 10 отличий. Ну вот они прямо ищут эти отличия, начинают их раздувать и передергивать фразы. Это так системно. Это такая системная работа. Она там делается много лет. И она направлена на то, чтобы... Это часть глобализации, очевидно. Да? Это работает так, что там вот в рамках глобальной экономики, в рамках глобализации стираются границы, национальные как бы, правительства там, опускают голову перед транснациональными корпорациями, она объясняет, почему они должны голову опустить. И вот так вот постепенно это все формируется и работает. Так вот, по поводу мифов. Конечно, вы ничего делать не умеете. Давайте мы вам привезем. А вы спите, отдыхайте, и все будет хорошо. Вот это самое главное. Спите, отдыхайте. Зачем вам какие-то заводы строить, там, своих ученых как-то? Пускай они лучше к нам приезжают на Запад, двигают науку. Зачем вам они нужны у себя-то? Ну, за что вы? У вас есть способная молодежь. Ну, зачем? Ну, отдыхайте, не делайте ничего, мы будем привозить коробочки, вы качаете нефть. И то, на самом деле, вы не умеете геологоразведку идти? Неужели ваши все геологоразведочные институты закрылись? Ой-ой-ой, ну, давайте мы вам сервисные компании пришлем. Угу. Ну, то есть, это такая понятная это, концепция, которая помогает просто продавать. Ничего здесь такого, никакого заговора здесь искать не надо. Здесь нет вот какой-то такой... политического заговора. Нет. Здесь есть просто задача – продавать. Сделать рынок, извините за выражение, колониальным, ну, как я люблю говорить, и постоянно его эксплуатировать. Ну, хороший план. Понятный. Четко структурированный. Поэтому тут касательно фармы очень интересная ситуация. Фарма, она как-то не сильно поддалась. Нет, сначала, конечно, нас всех сравняли. Вот. И вот сравняв, ну, чувствовали себя достаточно хорошо. А потом оказалось, что был такой переход, переходный момент, большое количество патентов заканчивалось. Да? А для фармы же патенты это принципиально. Интеллектуальная собственность, если она теряется, то практически любой может пойти и сделать этот препарат. Здесь нет никаких там чудес. Это не бином Ньютона. Там наши химики блестящие в стране делают легко. Вот. Не бином Ньютона. И там был такой переходный период. Большое количество препаратов выходит из-под патента, и вроде бы выгодно локальным игрокам, ну, не только российским, индийским и так далее, замещать их. И на самом деле вот та дискуссия об импортозамещении, которая сейчас так активно идет, она для фармы ну, имеет немножко другое значение. Мы уже давно этим занимаемся. То есть мы это делаем больше 7 лет. Мы замещаем... по мере выхода из-под патента каждый из перспективных препаратов. Мы делаем, 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 делаем. Вот. И поэтому, конечно, когда так сказать, правительство сейчас говорит о импортозамещении, мы радуемся, с одной стороны, с другой стороны, для нас ничего не меняется. Мы как делали свое дело, так и делаем. Да? Потому что планы долгосрочные, это все заложено. Вот. Поэтому тут вопрос такой. Ну, надо же обязательно объяснить своим ну, локальным руководителям, что ваши пупасы ничего делать не умеют. Ведь понимаете, а также начнется, вы начнете их поддерживать, локальный правительство начнет их поддерживать, начнет, так сказать, как-то помогать, устраивать какие-то протекционистские меры для того, чтобы свои.
Куда начать. Это годится?
Куда это годится? Конечно, это же беспредел.
Да.
И, конечно же, невозможно допустить этот беспредел. То же самое, такая же задача. Наши ребята хорошо организованные, постоянно выпускают статьи, что в России делать ничего невозможно, некому делать, стандарты не выдерживаются. Ну, такая обычная работа. Обычная работа, да, как бы по тому, чтобы готовить рынок, постоянно держать его в неком состоянии, чтобы покупайте наше. Ну, под каждым словом забота о пациенте. Там же написано внизу мелкими буквами.
Мелкими буквами.
Покупайте наше. Да. Мы заботимся не просто так. Мы заботимся, чтобы вы покупали наше. А все остальное оборачивается в различные такие там оберточки. Там, крики, писки. Есть же там апологеты, есть же люди, которые верят
в это. Есть у нас апологеты.
Наши? Нет, ну, конечно, наши, условно говоря, врачи, наши коллеги-врачи, зачастую бывают такие убежденные. Но они ездили, их возили, их кормили, их поили, их формировали. Поэтому они с удовольствием ездили, смотрели.
Сложно отречься потом.
Сложно. Да, и невыгодно еще к тому же.
Да.
Да, а там же прям по напрямую, там вот так. Если не будешь делать так, не поедешь. Значит, а кто-то уже там запланировал жене поездку там, на конференцию, да, там, что-то прикупить надо. Ну, как-то есть какие-то.
Дело серьезное.
Да. Уже как-то связано все это, знаете, как-то инфраструктурно уже сжились.
А вот сразу вопрос тогда. То есть, вот есть. Ну, такой обобщенный Запад, да, где, естественно, там функционируют университеты, у которых не было никаких перестроек, никого никуда не разгоняло, плюс они как пылесосы засасывают все из окружающей среды, об этом отдельно поговорим. Но вот они ведут исследовательскую работу, да, а мы тут 25 лет, наверное, не очень вели исследовательскую работу. Действительно, мы можем там составить какую-то конкуренцию?
Ну, смотрите, хороший вопрос. Ну, какую они работу ведут? Вот если посмотреть глобально, что такое на Big Pharma, да, и на университетское сообщество, это разные, вообще абсолютно разные вещи. Значит, что такое Big Pharma? Big Pharma – это тоже огромный пылесос сейчас, да. То есть, в основном они уже ничего сами не делают, не исследуют. Ну, там это все фейк, да, то, что у них есть. Ну, я, надо, чтобы понимать, ведь, вот смотрите, для того, чтобы очень задорого продавать препараты, они очень дешевые. Вам надо показать то, что вы очень много инвестируете. Иначе даже то правительство, которое не считает себя пупасами, взбодрится и скажет, это вы чего это, мол, вдруг? Вот такую таблетку за столько продаете. Поэтому, конечно же, у них существуют и свои как бы, внутренние там, месседжи, которые они и локальным своим правительством говорят. Они говорят так. Но вы же поймите, мы же двигаем науку, мы же боремся там на самом передовом крае. Это же большие затраты. И, конечно, для поддержания этого фейка у них есть там разные способы. Да? У них есть, конечно, и гранты университетам, которые помогают им в отношении с реальными исследователями. Да? У них есть и свои исследовательские подразделения, которые ведут. Все это хорошо, только эффективность низкая. Потому что, если вы посмотрите на все, ну, большинство современных блокбастеров, вот те, которые препараты продаются на весь мир, большинство их источников – это либо маленькие компании, очень маленькие, да, которые там были сделаны как вот исследовательские и потом были куплены, либо это, ну, какие-то университетские разработки. В университетских разработках сейчас все меньше и меньше, потому что любой уважающий себя профессор, как только что-то получил, сразу там выскакивает в спин-офф какой-нибудь, да, и рядом с своей лабораторией. И университет уже на эту тему даже не волнуется. Ты лишь оставайся, там со студентами занимайся, и вот веди свою маленькую компашку. Вот. Выскакивает в спин-офф. И дальше это там, я бы сказал, 95% погибает. Но вот те 5%, которые прорастают, они покупаются Big Pharma и еще до того, как они, в принципе, голову подняли. Big Pharma что делает? Вот там как устроено. Вы не можете, затраты достаточно настолько высоки, что вы не можете вывести свой продукт на рынок. Если вы не можете вывести свой продукт на рынок, то что вам остается? Вам остается продать свою компанию. Приходят красивые ребята там, в галстуках, пишут там, бизнес-модели, считают и так далее, убивают их ценой, как это говорится, бросьте мне котлету, да? Бросает в них котлету, и какой-нибудь профессор такой бах и падает, да? Ну и живет спокойно в своем маленьком домике.
Вот свезло так свезло.
Вот свезло так свезло, нашел молекулу, бросил у него котлету. Поэтому они с удовольствием кидаются котлетами. Вот. И даже не важно, получится, не получится, лишь бы другим не досталось. Это тоже один из подходов. Да? Потому что реально ресурсов финансовых у них очень много. И никаких проблем там, закидать их котлетами, там, эти маленькие компании у них не существует. И тем более они еще на перегонки друг другу кидаются. Это тоже там отдельная история.
Но оно же действительно производство-то. То есть разработка и испытания, по всей видимости, требуют и времени, и серьезных денег.
Да.
Я помню еще в советском детстве, когда-то там показывали многократно про талидомидных детей, которые там рождались без рук, без ног, черти что, там страшные совершенно фотографии были.
Но, это типичная история для Big Pharma.
Это ж надо проверять годами, десятилетиями.
Не только это, есть еще вакцины, которые в Африке использовались и так далее. Да? То есть, там много. Нет, если мы говорим об этой части Big Pharma, там это отдельная история. Там, да, там сокрытие. Ну,
мы про то, что это требует гигантских денег и большого времени, да? Собственно, проверка.
Ну, это требует действительно времени. Деньги, они не гигантские, они, в принципе, понятные. Но смотрите, давайте поймем по структуре. Опять же, Вот, предположим, я как крупный, ну, предположим, я стану на их место. Я должен буду обосновать в самое ближайшее время, когда мой препарат выйдет на рынок, почему же я с вас столько денег прошу?
Другого нет.
Ну, нет? И другие есть варианты, там надо считать. По-моему, лучше там, например, там плюс 3 месяца жизни пациенту, да, так сказать, с онкологическим заболеванием стоит плюс там, $50 000 на курс терапии. Ну, как бы готовы платить, либо не готовы. Абсолютно понятная такая вещь. Стоит ли 3 месяца жизни или там, 6 месяцев жизни там, 50 тысяч или не стоит? То есть, это такая больше морально-этическая составляющая дискуссии, да? Но я должен обосновать. И для меня показывать затраты выгодно. С одной стороны, еще, как бы так сказать, там, классик конкуренции Майкл Портер в своей книжке, которую, там, сказать, там, я не знаю, в любой бизнес-школе изучает, написал: если вы вошли на рынок, поднимите планку для входа другим, закройте дверь-то.
Молодец.
Понимал, о чем говорит, да? Ну, это в школе учат, ну, в бизнес-школе. Ну, и когда мы смотрим вот на все эти действия, ну, просто смешно. Понятно, почему цена растет исследований, понятно, почему растет цена разработки. Потому что это недоступно для других. Конечно, планка поднимается. И они всеми силами это делают, они поднимают планку. Зачастую, ну, как бы завышенно. Опять же, самая большая составляющая этих клинических испытаний – это затраты, это клинические испытания. Мы говорим, да, надо очень серьезно испытывать. Куда идут основные затраты в этих клинических испытаниях? На выплату врачам, которые участвуют в этих клинических испытаниях. А куда же еще-то?
А пациент, который таблетки ест?
Ну, пациент нет? Счастлив, что он и так… Ну, нет, но те, которые таблетки не помогают, это ему платят, да. А так, если он участвует в испытании нового современного продукта, так он счастлив, что его включили в клинические испытания. Либо он погибнет, либо тут у него есть шанс дальше жить. И есть целая такая история по включению пациентов в клинические испытания. Вот. Идет это все идет на выплату врачам, идет на все сопутствующие процедуры и так далее, и так далее. Это все равно идет на поддержание, ну, в той или иной степени системы здравоохранения, поддержание отношений с врачами, сформирование доказательной базы. Это не затраты, это уже инвестиции. То есть, понимаете,
это уже изнестись. Как-то я себе все это не так представлял.
Конечно. Конечно, вы же читаете прессу, вы же там смотрите, там же мифы. Вы поймите правильно, что вот эти мифы пишут грамотные маркетологи. Вот люди же умные, нельзя сказать, что мы тут умные, они там на Западе дураки. Они совсем не дураки. И хорошо обученные маркетологи пишут эти мифы. И они так прикидывают, как вот на обычного обыватели это подействует. Ну как, вот сейчас мы ему расскажем. Да, это очень дорого, это невозможно. Это так все, это много лет. Это, конечно, это только мы, там, вот небожители, можем это делать. Это часть осознанной, как бы так сказать, такой стратегии формирования мифов. Поэтому, ну, возвращаясь к нам, да.
Ну, это ж, извините, перебью, если есть действие, должно быть противодействие. Если одни пишут вот про это, должны быть другие, которые пишут прямо противоположное. Есть такие?
Кто в этом заинтересован?
Не знаю. Ну, наверное, конечный пользователь, который не готов, наверное, платить.
Есть пациентские организации, но не здесь. В России пациентские организации в основном каким-то образом аффилированы с той же самой Big Pharma. У них совершенно другая задача.
Чисто случайно, да?
Ну, случайно,
так
совершенно.
Так получилось.
У них же нет задачи там, бороться за снижение курса терапии. У них другая тема. Надо идти в правительство, устраивать бум, шум, гам, так сказать, выводить больных на улицу для того, чтобы больше денег из бюджета выбить. Угу. Ну, то есть, они по-другому ориентированы. Они не ориентированы для того, чтобы прессовать фармкомпании, чтобы снижали курсы химиотерапии, там, предположим, для в онкологии или еще что-то. Да? Они ориентированы по-другому. Дайте больше денег из бюджета. Срочно у нас пациенты погибают. Другая ориентация.
Ловко.
Ну, это системно. Это не ловко, это просто системно. Ну, это просто обычная, нормальная, системная работа. И что происходит? Ну, и дальше вы, когда смотрите на все это, то не бывает монолита. Естественно, должны быть где-то дыры. Естественно, у них должны быть дыры. И вот когда вот мы обсуждаем между собой, мы понимаем, что, во-первых, с одной стороны, они такой монолит. Они договорились о базовых принципах, которые я вообще изложил все. Но, с одной стороны, с другой стороны, они как пауки в банке. Вот эти большие фармкомпании, они между собой там грызутся. Как бы. И здесь интересные существуют там такие щели для средних и небольших компаний, потому что создаются альянсы один против другого, ну, Big Pharma. И тогда они, конечно, подтягивают мелочь всякую пузатую. Мелочь пузатая дает им продукты, становятся, так сказать, богатые, счастливые и эффективные компании. Ну, например, есть такой известный пример, так сказать, вот компания там Эйдзай японская. Она сделала, ну, достаточно неплохой препарат для лечения, как считается, болезни Альцгеймера. Да? Ну, что произошло? Крупная транснациональная корпорация Pfizer сказала, ну, мы тоже хотим участвовать в Альцгеймере. Ну, там возник альянс, и это Эйдзай как бы большое количество времени жила на те доходы, которые Pfizer делился от рынка. Их тоже можно использовать. И это получается. Есть определенные преимущества. Ну, надо просто знать, с кем имеешь дело. С крупными такими слонами, которые, так сказать, реально плохо управляются, сильно бюрократизированы, живут, ну, по правилам, которые диктует бюрократия внутри, никакой там бизнеса нет. Ну, вот такая наша жизнь фармацевтическая. Но одновременно с этим они не устают спонсировать разные организации, где есть действительно способные и талантливые люди, которые пишут мифы, там, скандалят с правительством. То есть, ну, просто за деньги. Вот у них такая работа. У них просто такая работа – скандалить, прикрываясь, так сказать, заботой о пациентах, идут и скандалят. Ну, почему же они скандалят? Ну, они только в одну сторону скандалят, понимаете, да? Они скандалят.
Конечно, да. Что-то.
Вот. Ну, вот такая вот фармацевтическая жизнь. Ну, почему мы можем, да? Все очень просто. Когда вы вот эту всю мишуру отбрасываете, вы смотрите, а что же по сути, вообще что по сути происходит? Что по сути лечит человека? Да? Что вот он кушает, да, когда ест таблетку или там, что он заказывает? И у вас, я всегда об этом говорил, такая интересная история, у вас по сути оказывается маленькая молекула такая, или маленькая, либо большая, у нас есть две категории. Нет, есть большие, есть маленькие молекулы, есть сложные биологические молекулы, а есть такие маленькие, там химические. Ну, давайте возьмем биологическую молекулу. Вот. По сути, у вас оказывается, что у вас есть некий белочек такой, да, там, он залит в определенный состав, ну, вода, там, соль, еще какие-то там компоненты. И его флакончики. Ну, вот, не принес я, но ну, такой флакончик. И вот это стоит там $2000.
Неплохо.
Неплохо. Да. Ну, класс, да?
Да.
Начинаешь дальше разбираться. Ну, давайте посмотрим. Ну, ладно, флакончик, понятно. Флакончик 50 центов максимум. С колпачком, там, с коробкой. Вода еще там 5. Угу. Что же есть вот это чудо, которое, так сказать, мы оцениваем $2000, там, 2,5. Оказывается, там просто вот этот белок протеин. И когда начинаешь, ну, протеин, да, это белочек такой, сложная молекула. Когда начинаешь разговаривать с нашими просто выпускниками там, университета, там, ну, или обычными, там, нашей Санкт-Петербургской химфармакадемии, и говоришь, слушайте, ну, да, это сделать-то можем? Ну, да. Ну, что там, ну, протеин, что мы не делали, что ли? Есть способы, да, там, надо взять там микроорганизм, изменить ему геном, чтобы этот микроорганизм начал производить этот протеин, мы его выделим, почистим. Зальем в такой же буфер, ну, в такую же жидкость, во флакончик, вот тебе и лекарство. Понятно. Технически нет проблем. Какие есть проблемы? Есть проблемы там, патентов, есть проблемы испытаний, ну, в основном бюрократические. Ну, так, нормативно-бюрократические. И вот мы в своей жизни проходили такую определенную эволюцию, да? Когда мы это начали делать, мы говорили, ну, вот мы типа вам счастье принесли. Вот продукт людям помогает, работает классно, протеин не отличишь. Берешь там швейцарские флакончики, и наш вот прям не отличишь, одно и то же. А нам говорят, не надо. Мы говорим, как? Ну, дешевле. Не надо. Зачем?
Вы мешаете.
Да, вы тут суету наводите практически. Там известные академики наши, так сказать, медицинские, говорят, да вы что, да не может быть, да хватит вам. Это же такой хай-тек.
Только Швейцария, да.
Только эти небожители могут сделать, вы, да вы что, да не вижу. Да мы говорим, вот, не видим. Ну, это такой был у нас этап. Долго мы занимались, долго мы как бы с ними общались там, и так далее. Ну, ничего, потом пошло. Потом, так сказать, ну там академики одно, рядовые врачи это другое. Там, врачи...
Может, их тоже надо куда-то возить? Нет?
Ну, слушайте, мы и так большой дисконт дали государству. Их возят же не из своего кармана. Вы же понимаете, вот в стоимости этого флакончика все поездки заложены.
Угу.
То есть, получается,
конечно,
что?
Да.
Ну, конечно.
Не тратится.
Какая благотворительность? Ну, не тратится же. Что получается? Вы берете из бюджета, ну, деньги налогоплательщиков. Те, которые мы с вами отдаем в виде своих налогов. Я прям реально плачу много налогов. Вот. И перераспределяется на здравоохранение. Здесь статья по выделяется на государственные закупки. Да? Вы берете деньги из бюджета, они берут деньги, продают им этот протеинчик, да? Но в цене протеина уже все там, все пляски, танцы, рестораны и так далее. Так далее. Все уже там. То есть, получается, умные ребята за наши с вами деньги возят наших с вами врачей, развлекают их и убеждают, что только они вот этот протеинчик могут сделать. За наши деньги. Даже не за свои.
Толково придумано, да.
Ну, хорошо придумано, да? Ну, помните же известный факт, когда там, по-моему, испанцы, так сказать, в Латинскую Америку приехали, ну, приплыли, извините, я не правильно сказал, приплыли. И тут вышли так красиво, так сказать, море там, ну, вот океан, да, там плещется белый песок, и папуасы такие бегают. Ну, там не папуасы, там другие, индейцы местные, да? И у них там... копья, там, такие повязки. И играют они чем-то. Они присмотрелись, а это такие слитки, самородки, да, ну, золотые. Вроде тогда только пришли, неудобно было им сразу, так сказать. Это потом они уже их начали чистить. Ну, просто там, убивать.
Угу.
А поначалу только приплыли, надо как-то вроде по-дружески. Ну, что там, зеркало у капитана. Зеркало разбили на кусочки. И за эти маленькие кусочки... меняли эти самородки, да, там. Эти ребята находили их где-то в лесу, там, выкапывали, приносили, меняли там за бусы, за блестяшки, за блестящие всякие штучки. Ну, такая обычная колониальная история, да. Вот это вы берете все назад, откручиваете, вот смотрите, да, здесь то же самое. Вы фактически берете свою нефть, газ, там, вот, ну, самородки там,
да,
выкачиваете их, продаете за нефтедоллары, тоже такие за бусы. А потом эти бусы еще и отдаете им за стекляшки. Ну, понимаете, да?
Да, да.
Ты, а вам протеинчик такой, вот да не разглядишь. $2000 там, да? Ну, и рассказывают, что поможет точно. Поможет, не поможет, не факт, но верьте. Верьте, мы же там, а вы ничего не понимаете. Поэтому. Вот, то есть, это такая у нас интересная фармацевтическая игра. Ну, что происходит дальше, да? И после того, как мы с этим разобрались... стало понятно, что, в принципе, там темы нет. Угу. Только надо просто пройти. А, это вот это, то, что они построили здесь после того, как развалился Советский Союз.
Угу.
Ну, все же было открыто, строили, что хотели.
Угу.
Взятки,
да.
Поездки. Но это не формировала российская фарма. Это было засилие бигфармы. Откуда вот эти перекосы, связанные с... коррумпированностью там. Ну, сейчас не буду так говорить, да, ну, как бы с непорядочностью некоторых врачей и так далее, выписка, как бы, рецептов с дороговым наименованием. Откуда это все взялось-то? Ну, вот они прям приехали и начали строить то, за что в своих странах им 10 лет расстрел. Ну, в Штатах, например, да, там, ну, попробуйте в этом, выпишите рецепт на блоке компании, ну, сразу как будет весело. Вот, или там, отвезите врача, как бы, и заплатите ему там, да. Сложно. Поэтому и вот было построено вот то, что построено ими. И вот мы, как бы молодая компания, вот пришли и просто обалдели. Никому не надо, ничего не надо. Все уже налажено, все едет, поезда, поездки, все работает. Вот. Ну и приходилось очень много заниматься, перебарывать вот эту как бы, ситуацию. Почему? Потому что иначе не продать. Если они вас не покупают, вы не можете платить своим людям зарплату. У нас же тоже ученые. У них ученые, значит, хочу понять. Если мы с вами наши налоги будем тратить на здравоохранение, так нам надо лучше своим ученым платить, чем их ученым. Ну, как-то это
больше
было.
Больше скажу, еще и скубентов надо выращивать своих.
Конечно, же. Конечно, они же есть у нас.
Да.
И они способны, они талантливые. Мы им должны.
А когда они отучатся, было бы неплохо, чтобы они у нас работали, а не в Стэнфорде где-нибудь.
Конечно, чтобы они и на современном оборудовании работали, чтобы у них были возможности ездить по всему миру, возвращаться и смеяться над тем, что видят. Ну, вот у нас сейчас молодежь так поедет после конференции, отчеты пишут. Говорит, ну что, ну, пару докладов. Ну, понятно. Ну, вот сейчас так. Мы к этому шли.
Ну, да, восторг перестало вызывать.
Да, конечно. Да, конечно.
Причем.
Да какой восторг? Ну, что там, перепевки одного и того же. Ну, это же все маркетинг. Вот это магическое слово маркетинг, это вот прям в основном все это.
Ну, хорошо ведь работает. Если все удалось вот так вот наладить. А у вас, вот, ну, я не знаю, словом, борьба, наверное, неправильно назвать, но продвижение продукта – это что больше? Вот, именно техническая часть или общение с гражданами, от которых что-то зависит?
У нас целый комплекс. На самом деле, знаете, я скажу так, осознание приходит. Может быть, не быстро, но приходит. И
кому?
К деятелям здравоохранения. Я не могу сказать, что все плохо. Вот честно. Почему? Потому что, ну, мы же, ну, как есть, так и есть. Ну, говори, как есть. Лучше понять, где находишься, чем вот люди все строить, а потом окажется не так. Сейчас очень интересная тенденция, да? Даже такие закоренелые наши медицинские лидеры, да, они видят, что происходит. Они реально понимают, что там сегодня финансовый рынок, завтра тот, завтра тот. А вдруг про лекарство? Ну, представьте на минуточку, да? Вот страшное слово инсулин, о котором мы там постоянно говорим. Тоже раскрученная тема такая. Вот. Мой приятель, он делает инсулин. Ну, у него прям там было непросто. Ну, у нас в онкологии тоже непросто, да? Мы делаем онкологические препараты. Но там прям совсем по-другому. Там в чем суть? Если человек не получает инсулин, он может погибнуть. Очень быстро. То есть, там нужно беспрепонное снабжение, отслеживание пациентов. Ну, то есть, такая серьезная задачка.
Угу.
Вот. Он делает инсулин. Вот я скажу, ему прям пришлось такое большое противостояние выдержать, что просто невозможно. Но никто, во-первых, не верили. Во-вторых, не признавали. Просто не видят. Ну, не видят, просто глаза долларами заклеены, условно говоря. И вот у меня глаза долларами заклеены, говорит, ну, не вижу. Вот, говорит, ну, не вижу. Вот прям такая история. Ну, ничего, пошло. Пошло переключение, перестали устраивать провокации. Ну, ведь, понимаете, какая история? Все очень просто. Легко устроить провокацию с больными людьми. Вот чиновник, например, там решит, да, надо покупать отечественный препарат. Он купил, выиграли патенты, все нормально. Надо прийти, найти как 2-3 больных. Это есть специальные люди, которые начнут говорить, а мне не идет. Ну, человек и так болеет. У него может быть все, что угодно. С препаратом это связано. Не с препаратом. Неважно. Надо там разбираться конкретно. Ах, его перевели на российский препарат. Все плохо. Ну, вот у нас есть один наш очень хороший знакомый, тоже журналист. Вот он долго пытался, так сказать, сам, с нами там что-то воевать. Ну, не воевать так. Ну, как воевать? Ну, так. Он считает, что он воюет, мы его не замечаем. Не, особо не замечали. Вот его, понимаете ли, наша, у него мама болела, ну, это так случается, да, и в результате ее перевели на наш препарат, и что-то случилось. Ну, знаете, потом ее перевели обратно, на иностранное, и все то же самое. То есть, суть-то была не в препарате, а просто была индивидуальная непереносимость, которая как бы была выявлена потом. Ну, это ну, целое.
Ну, из этого можно сделать.
Из этого можно сделать.
Выводы, да?
Но потом он к нам пришел, приезжал. Он приехал к нам, так сказать, мы его водили по лабораториям, он долго беседовал. Он сам биолог еще по образованию. Да, он такой известный парень. Вот. И что? Признал ведь потом, что а что я? Что я, говорит, я писал там, я то. Я говорю, а ему говорят, ну зачем? Ну это же просто индивидуальная непереносимость. А это о чем говорит? Это говорит, что ментальная модель сформирована у товарища. Русское плохое,
да.
А иностранное хорошее. И вот прям давайте. И не важно, что там происходит внутри. То есть, когда эта ментальная модель уже сработала, и часто, и зачастую. Те же самые пациенты используются в темную, да? Им приходят, объясняют. Им не объясняют, что у вас индивидуальная переносимость. Надо с врачом переговорить, может быть, переключить на аналог какой-то, еще что-то сделать. Да нет, да это вам российский препарат. как бы ввели. Ну, на инсулинах.
Тут мне всегда...
И надо прям заняться.
Всегда мне интересно, вот эти люди, вот, которым вот это плохо, а вот это хорошо, а вот там все замечательно, а вот там вот Европа, а вот там Америка. А мне все время всегда интересно, лично ты, конкретный ты, говорящий подобное, покажи, пожалуйста, что вот ты делаешь такое вот мирового уровня, что позволяет тебе судить. Видимо, ты, как журналист... Всех превзошел, и как доктор превзошел, вообще всех превзошел.
Это само собой, показать-то особо нечего, но самое интересное. Вот иногда хочется взять этого парнишку, да, там, который сидит там, в Питере, где-то в кафешке, пишет какие-то свои эти, или там хорошо себя чувствует, взять и отвезти куда-нибудь в Огайо. Ну, например, ну, ему же нравится Америка. Ну, вот он видит, как в Америке все хорошо. И надо поехать в Огайо, например, да, там. Или вот проехать этот Мидвест там. И там пожить чуть-чуть.
Посмотреть.
Посмотреть. Ну, просто чисто, чисто прочувствовать, как там она, американская жизнь-то. Вот. И прям совсем человек изменится.
Приведу пример. Прилетел впервые в город Лас-Вегас. Бросил чемодан в гостинице. Выбежал на улицу, наконец-то, посмотреть на американцев, о которых нам... Столько лет рассказывали, да. Первое. Я, например, был убежден, что нормальный американец, он ростом от 1.85 и выше.
Ну, конечно.
Оказалось, что я со своим 1.77 рослый парень посреди, так сказать...
Еще худой еще.
Солидных американцев. Да, да,
сильно
да,
худой.
Это раз. Во-вторых, у меня, оказывается, все зубы. Я десятилетиями слушал, какие у них прекрасные зубы, а в проклятом совке у всех вот нет зубов. Оказывается, у половины примерно они как шашечки в такси, белое и черное, ну, выглядит дико. А третье, что бросается в глаза, там вот через одного сколиоз, лордоз.
Да, это
там,
часто, да.
Это, то есть, в школе никакой медицины нет. И что ж вы, парни, как это у вас так получается? Здесь вы рассказываете сказки какие-то, все знакомые закричали: Дима, Дима, это все не так, ты не смотри, это Walmart People. Я говорю, что значит Walmart People? Ну, это типа...
Те, которые в Walmart отовариваются,
да, ну, понятно. Как у вас в пятерочке, я говорю, а нормальные-то где? А нормальные вот в Беверли-Хиллз съездил,
да, поехал. Да, нормальный холдфуд.
Да, поехал в Беверли-Хиллз. Действительно, все под 1.90 м, накачанные, здоровые. Так это, пардон, генетически другая порода людей, которые у вас, по всей видимости, не смешиваются,
не смешиваются
никак.
Да.
Так видно-то, да, совсем другое.
Но это известная вещь. В Америке слои не перемешиваются.
Да.
Если там в нашем многонациональном, там, я бы сказал, в Великом Советском Союзе слои перемешивались, в основном, ну,
да,
активно перемешивались. Безусловно. Это была такая, как бы, ну, идеология. Там слои не перемешиваются. А слои не перемешиваются, это я могу рассказать. Интересно, я там много времени проводил. И есть же способы, как сделать так, чтобы слои не перемешивались. Вот есть там какое-нибудь красивое, уникальное место недалеко от Нью-Йорка, предположим, или там Беверли-Хиллз, то же самое. Вы просто люди из другого слоя физически не могут там поселиться. Потому что те, кто там уже до этого поселился, они говорят, вот теперь наши домишки фанерные стоят там 10 миллионов.
Подняли планку.
Подняли планочку.
И закрыли вход.
И
да,
не могут переехать прям вот буквально 200 метров, ну, не могут никак. И в школу не могут они попасть, потому что, ну, школа-то приписана к райончику.
Да, и образование.
И образование совершенно другое. Поэтому, если тебе ты не можешь через эту планочку перешагнуть, то, пожалуйста, вот в Огайо там или еще куда-то, а в школах там учат специфически. Ладно, это отдельная история.
Да.
Но суть в том, что как мы с вами подняли планочку-то, живут-то рядом, а переехать не могут. В одном городе живут. Вот там слои не перемешиваются. Ну, не хотите вы мешать слои, но скажите, что ваш дом стоит там 10 миллионов. Все вокруг договорились. Вот меньше, чем за 10 не продадим. Никто к вам не переедет. Либо переедет, тут ты можешь перешагнуть.
А ну, даже больше скажу. В небезызвестном городе Лондоне, где демократия и всякое такое, верхние слои не понимают язык, на котором говорят нижние слои. Конечно. Просто потому, что это не перемешивается даже, так сказать, в пределах одного города. Но у нас, слава богу, не так. И я думаю, в этом часть нашей силы.
Я согласен абсолютно. Но проблема, на самом деле... Отрыв очень высокий, очень большой. Если там слои не перемешиваются, то отрыв все больше и больше. Ну, вот то же самое, что как тот же самый Трамп сейчас что говорит.
Угу.
Он говорит то, что тебе вообще-то никогда не слышали, а на самом деле-то есть.
Открытие.
Ты что это? Вот открытие сделал. Но они же Трампа-то слышат, потому что он мультик, но мультимиллионер. Угу. А этих-то не слышат, они кто такие-то? Ну, что там? Ну, в общем, это такая отдельная история. Вот. Так что, вот, возвращаясь к нашей фармацевтической жизни, да, когда мы поняли, что такое белочек-то сделать несложно, надо было проходить все эти этапы, и мы сейчас очень активно это дело проходим. И на самом деле вот мы делаем эти продукты такие современные, красивые, помогают людям. И что я заметил? Что еще, как бы, чем вот поразительная, как бы, история, могу поделиться. Вот мы ввели войска в Сирию, начали свою там операцию. Угу. У нас очередь выстроилась за нашими препаратами. Очередь выстроилась. То есть некая реклама там российского вооружения сработала на все сегменты российской промышленности. Удивительно. Вот где-то после, там, я не знаю, месяца или полтора, когда это все началось, все это видят, что, как бы, авторитет страны растет, и что она делает, к нам приехали египтяне. Мы подписали контракт на 42 миллиона долларов с Египтом на поставку препарата. Сейчас препарат регистрируется, будем поставлять. И вот прям звонки. Это то. На самом деле, я считаю, что вот некое засилие бигфармы, то, которое они уже устроили, оно уже не устраивает всех. Оно не устраивает локальное правительство, потому что должна быть альтернатива. Оно не устраивает, соответственно, потребителей, потому что карманы вентилируются с такой скоростью, что это... Что просто, не дай бог, заболеть. И так далее, и тому подобное. То есть, все равно все будет меняться. Куда это будет меняться? И какие новые тенденции будут вот на фармацевтическом рынке, они это стоит, ну, я только могу предположить. Но изменения пойдут. И я считаю, что мы вполне можем, как бы, очень достойную нишу занять. Почему? Потому что мы умные здесь. Вот надо просто понять. Страна не устает рожать способных детей, талантливых. Ну, вот ничего с этим не сделать. Их можно там не признавать, их можно создавать условия, чтобы они уезжали за границу. Может, что угодно. Страна все равно рожает талантливых детей. Ну, такая способность у России. Рожает талантливых детей. Эти дети растут, они приходят, они талантливы, они способны. Они делают чудеса. Но если мы не можем эти чудеса использовать себя, то мы даже, ну, наверное, совсем дурачки, что ли. Да мы можем, мы уже другие, мы уже изменились. В Советский Союз этих талантливых людей раздавал. Ну, надо там вам ученых-физиков. Ну, их, во, поехали, да. Нужны вам там прекрасные оружейники, Израиль, например, да, пример. Ну, заберите там, 6-я статья, уезжайте. Зачем? Че? А сейчас, ну, по-другому. Я думаю, что будет уже по-другому.
А вот столько крику про то, что образование все уже окончательно накрылось медным тазом, и вообще ничего нет. Студенты-то выходят толковые?
Студенты выходят толковые, блестящие выходят. У нас мы ищем таланты по всей стране, их много, очень способных. Мы просто не успеваем там расширять лаборатории, условно говоря. Вот. Но смотрите, крик же надо четко понимать. Как вам поломать систему? Надо сказать, что у вас все плохо, а у нас все хорошо. У нас это где? Вот, ну, начинайте вы там. Вот вчера, на прошлой неделе, по-моему, прочитал с интересом статью. Наши английские коллеги говорят, вот у нас теперь стало лучше с математикой. А почему стало лучше? Ну, взяли систему Колмогорова, внедрили у себя. У них стало лучше с математикой. Угу. А у нас Колмогоровская система изначально, да, так сказать, уже давным-давно это образование используется. И была. И надо просто надо возродить то, что было в стране. Нормально. Может быть, без перекосов, которые характерны там, вот, к последнему, так сказать, да, периоду жизни Советского Союза. Но это было эффективно. Было много инженеров способных. Было много талантливых конструкторов. Все это работало. Поэтому с точки зрения системы образования другая. Она широкая. И позволяет иметь большой кругозор. Это интересная история. Когда смотришь на это, да, и понимаешь, что... Часто родители говорят, ну, что ему химию учить в школе? И я так тоже думал, ну, что мне химию учить? А вот сейчас не жалею об этом. Ну, условно говоря, да? Или, например, приходят, у нас есть такие ребята биоинформатики, очень способные, так сказать, ну, математики фактически. Приходят, мне рассказывают какую-то это, я говорю, о, так это же теория чисел, я это знаю. Из своей советской школы, да? Ну, понимаете, я это знаю. Ну, я, по крайней мере, ориентируюсь. Ну, вы пойдите там среднему американскому выпускнику это расскажите. Ну, дремуть. Он даже не поймет, куда идти и что читать, потому что это совсем другая история. Потому что кругозор, именно вот образовательный кругозор, помогает ориентироваться.
Конечно.
Вот. Да. И это важно, потому что когда наши биологи, да, которые занимались там исследованием микроорганизмов в университете, приходят нам в компанию и через два года ведут совершенно другие, так сказать, биологические объекты, совершенно другим задачам, и делают это успешно, эффективно, это говорит о том, что это базовое образование хорошее. Базовое образование – это принципиально, если вы хотите строить что-то, страну, компанию, основанную на знаниях. Тогда вы имеете высокую мобильность не трудовых ресурсов, как сейчас говорят, у нас низкая мобильность. Вы имеете высокую мобильность интеллектуальных ресурсов. И в зависимости от того, что вам необходимо, вы можете их перебрасывать из одной отрасли в другую и иметь высокоэффективных людей. Вот это важно. Это было в Советском Союзе. Да, люди...
Не могу не вспомнить. Вот у нас химичка была. Настоящий зверь. У нас тогда только-только появились стеклянные доски, до того из линолеума были, а тут стеклянные появились. Раскрывалась стеклянная доска, значит, середина расчерчивалась пополам, с той стороны один ученик, с этой посередине, и еще три. То есть 6 человек сразу отвечало у доски. Поскольку столы химические, они были на 3 учеников, то первых 3 стола, 9 человек еще. Они, соответственно, отвечали письменно. Те у доски устно, а эти писали письменно. Не было никакой возможности увильнуть ни от чего.
Я за всем этим следил.
Да, раз в 2 урока тебя строго опрашивали, и не знать химию было невозможно. У нас была не профильная школа, она не химическая.
Все равно было невозможно.
Но даже наши дебилы с тройками потом побеждали на олимпиадах, потому что они в химии были подкованы просто чудовищно.
Не могли поддержать разговор.
Да, да. Да, да. Ну вот и что, за что ее там не любили, все боялись, естественно, ругались и всякое такое, а знания-то вот они.
Не, а самое, да, это очень интересно. И самое главное, что никогда не знаешь, когда они понадобятся. Вот это я вот, у меня же тоже дети, естественно, я вот там старшему много дискуссий с ним вел. Я говорю, слушай, ну ты же никогда не знаешь, когда тебе эти знания понадобятся. Это как спортивные навыки. Ты идешь с девочкой по улице, да, вдруг тебе хулиганы пристали. Но если ты крепкий и как бы немножко занимался там, ты можешь как бы ребятам дать отпор. Желательно не драться в принципе, потому что это глупо. Но если уж у тебя начнут лупить или твоя девчонка бежать, ну, придется что-то делать. Ну, вот. И ты же не знаешь, когда это случится. Так и со знаниями тоже. Вы никогда не знаете, когда вам понадобится знание иностранного языка. Ну, встретил какого-то там англоговорящего, ну, и разговаривай. Встретил немца, ну, разговаривай. Встретил китайца, разговаривай. Ну, то есть... Никогда не знаю. То же самое и с другими базовым образованием. То же самое и с другим образованием, с другими предметами, которые получают потом. Никогда не знаешь, когда это появится.
Я бы еще по-другому сказал, что конкретно твое, вот лично твое, это то, что у тебя забрать нельзя. Забрать не можно все. Очки, одежду, штаны, трусы. А вот то, что в голове лежит, забрать нельзя.
Можно стереть. Современная форма позволяет.
Страшные вещи говорите.
Позволяет.
А вот такой еще вопрос. Вот масса специалистов в наши, так сказать, тяжелую годину страну родную покинула и трудится за бугром. Большинство уехало просто из чисто материальных соображений. А они как, назад едут, не едут?
Ну, знаете, какая вещь? Я бы так сказал. Я очень скептически к ним отношусь. Я вообще считаю, что... У меня очень негативный опыт общения с нашими уехавшими специалистами. Во-первых, ведь понимаете, у меня отец сам физик, но он как бы такой был очень, очень передовым рубеже науки работал, он ученик Прохорова. Один из первых учеников Прохорова, это физик Лазарев, он сам уехал. Вот. Но типичный путь очень простой. Вот в двух словах расскажу. Была Конка вооружений. Рейган готовился там «Звездные войны». Надо было организовать связь между спутниками и платформами. И лазерные матрицы. Очень хороший способ как бы организовать связь лазера. Вот. Попашу переманили. Он прям такой настоящий невозвращенец. Он убежал. Он убежал через гипермаркет на Францию во время конференции. Ну, целая история, в общем. Приехал там в Неваду, в лабораторию. Тот парень, который его переманивал. Все у него вроде бы поначалу было хорошо, потом он долго выковыривал свою семью отсюда. Вот он с своей матерью развелся. Они разошлись, да. И выковыривал, вроде бы выковыривал там все. А потом «Звездные войны» закончились. И вот этот вот там великий советский ученый оказался нафиг никому не нужен. Судорожно писал, так сказать, там резюме рассылал и так далее. Обычная жизнь, да? И поехал там в университет в Денвере работать. Ну, приехал я. Его долго не видел, так случилось. Я приехал в Америку. Приехал я к нему. Ну, тогда уже как-то так что-то как зарабатывал. Такие времена были, уже нормально себя чувствовал. Приехал. Фанерный дом. Такой прям совсем депрессивный городочек. Ну, так, на мой взгляд, абсолютно. И папаша такой грустный, и брат мой там, как бы, я говорю, брат чем занимается? Ну, он учился в университете в Москве, да, а здесь он сейчас пиццу развозит. Пиццу возит, там, машинами торгует. Но брат потом стал большим молодцом, забегая вперед, скажу, он вернулся, и сейчас большой молодец. Ну, по факту, да. И почему его взяли? Все очень просто. Они его взяли в университет. А потому что он был сильно универсальный ученый. Он делал эксперименты, он писал. Ну, там, или же один делает эксперименты, другой пишет. Он То есть, он работал за 4-5 американских ученых. Вот у него было такое. Поэтому они его взяли в университет, посадили на грант, потом грант закончился, а опять рассылал резюме. И вот эта вся история. Следующий этап – это переехал в Силиконовую долину, там немножко поработал, получал много денег теоретически по нашим этим опционами. Компания прогорела, опционы накрылись. Вот. Пенсионерская мечта переехать во Флориду, так сказать, жить в фанерном доме во Флориде. Стал старенький, жена его выгнала. В общем, вернулся. Живет в Беляево сейчас в Москве. Ну, вот и весь и коленкор, да? Вернулся и живет здесь, ездит на дачу себе там в Тульскую область. Счастлив, доволен, так сказать, приезжает брату там с внуками, со мной надо встречаться. Вот и весь его жизненный путь, да?
Печально.
Ну, а таких много.
Да я не сомневаюсь.
Вот. Либо если мы думаем о том, что в Штатах вся наука сильно эффективна, то я думаю, что люди очень глубоко заблуждаются, потому что я встречал много наших выходцев, которые как здесь ничего не делали, так и там ничего не делали. Только они перестроились, они начали говорить более умные слова, маркетинг, шмаркетинг там, и так далее. Начали писать, пишут гранды, имея хорошее образование, так сказать, свое базовые, они быстро перестраиваются, держат как бы нос по ветру, получают гранды, их осваивают, живут. Ну, в принципе, обычная такая жизнь. Вот. Ну, например, вот есть один товарищ, не буду сейчас называть фамилию, вот он такой способный, закончил физтех, так сказать, поработал в НИИ генетики. Он просто знает математику. Он работает в биологии, но знает математику, потому что он физтех. И он там целый большой специалист по исследованию, так сказать, там, генома, да, там, теорию графа применяет к исследованию генома. Ох, как сложно. У нас вот, там, выпускники, так сказать, там, академического университета Джерас Иванович делают это там. А там у нас величина конференции и так далее.
А вот коварный вопрос сразу из этого проистекает.
Это смешная история вообще.
Да, вот. Все, так сказать, очень-очень...
Умейте себя пиарить, все получится.
Очень-очень двояко получается. То есть, например, вот эти вот адские секвенсоры, которые геном там расшифровывают, их же строят...
Секвенаторы. Секвенаторы.
В журнале «Химия и жизнь» обзывали их секвенсорами.
Может быть.
Не знаю. Я...
Ну, мы так...
Аппарат просто... не видел, не знаю.
Железяка такая. У нас
да,
есть
да,
парочка.
Да. Вот... Их же поди строят за границей, а у нас-то наверняка не строят. Вот какое у вас оборудование стоит?
Нет, у нас, конечно, все в основном импортное оборудование.
А тогда сразу вот другой вопрос. А у нас это вообще возможно строить? Невозможно?
Ну, знаете как, я тут зашел в лабораторию и говорю, а мы купили одну железку. Дорогая такая, ну, почти $1 миллион стоит. Стоит она, жужжит. Подходит там заведующий лаборатории, говорит, о, хороший прибор придумал там Саша Артемьев, я не помню как. А это американский термо мы купили. Я говорю, а его тоже Саша зовут. Я не помню, как зовут это. Он говорит, ну, а что? Так это же железка-то у нас в институте сделал такой-то парень. Мы его знаем хорошо. Потом он уехал в Германию, работал в немецкой терме. Как бы, так сказать, вот они этот прибор склепали, так сказать, и сейчас по всему миру продают. Стоит там $1 миллион, там, ну, чуть поменьше. Я говорю, о, прикольно, правда? Да, говорит, правда, что, если вдруг не будет получаться, что-то должно сломаться, мы ему позвоним, расскажем, что происходит. То есть, вот это сплошь и рядом. Я не говорю, что мы там, что вот касательно геномных анализаторов, да, ну, я не знаю там истории, но вот если говорить про масс-спектроскопию, то большинство как бы там масс-спектрометров, да, это было придумано нашими там петербургскими учеными, я бы так сказал. И это такая, это известный факт. Вот. Ну и не только так. Здесь же вопрос в чем? Здесь же не вопрос, кто. Есть объективные условия, да? Рынок для этого оборудования там, потому что ну, в Штатах, потому что большинство исследований ведутся там. Потому что они уже перешли на другой уровень, они перестали там. Ну, как это сказать? Ну, то есть, это на самом деле связано с уровнем развития страны, да, или общества. Да? Мы просто еще очень молодая страна. Мы еще и просто не сильно понимаем, понимаем уже, но не так сильно, как другие, как уже развитая страна, что знание – это огромная ценность. Вот это мы еще не до конца понимаем. И процесс генерации знаний у нас пока происходит хаотически. А в таких странах, которые уже давно как бы живут и развиваются, они понимают, что только знания их отличают от других стран. Да? Если вы генерируете их знания системно, вы их накапливаете, вы создаете на основе этих знаний новые продукты, новые технологии, новые виды услуг, то тогда вы, конечно, всегда конкурентоспособны. И поэтому я в свое время, есть такая огромная конференция БАЯ, да, туда собираются люди со всего мира. Да? Мы приезжаем, там, те, кто занимается биотехнологией, слушаем новые тенденции и так далее. И они приглашают интересных людей. Они в свое время пригласили Коэна Пауэлла, да, такой активный такой, так сказать, политик. Он сказал, я считаю, что замечательные слова. Он сказал слова такие. Он говорит, да, говорит, мы понимаем. Ему задают вопрос. Вы видите, как развивается Китай? Вы видите, как там, что происходит в Корее? Да? Он говорит, да, вижу. Но, говорит, знаете, что я вам скажу? Ну, такой, он откровенно такой разговор. Если мы будем поддерживать свои американские принципы и свои американские ценности и строить все так, как мы делаем, да, неизменно, то самый способный образованный китайский химик будет работать у нас. И самый способный корейский биолог будет работать тоже у нас. Суть очень простая. Жадность и страх. Угу. Два фактора. Угу. Жадность – это надо убедить человека, что там ему дадут очень много и хорошо, и страх – потенциально возможность потерять. Я со многими товарищами разговаривал, которые там работают в этих университетах, у них страх. Страх не заплатить за кредит, за дом. Страх не заплатить за колледж ребенку. Ну, там, ну, вот с одним говорю, я говорю, ну, ты чего вообще? Ну, ты посмотри, ну, что ты тут делаешь? Он говорит, слушай, говорит, ну, ничего невозможно сделать. Я когда приехал, сначала. Все было так хорошо, потом разобрался, чувствую, что-то не то. А дети уже в школу пошли американскую, это, то, и что? Я говорю, ну, он говорит, ну ты подумай сам, я его из американской школы в нормальную российскую не приведу. Он же там у меня дебил. Что только в американском системе образования может. Потому что это же невозможно. И дальше происходит следующее, да, потом колледж, и за это все надо платить. Надо работать. Ну, то есть, жадность и страх. Вот два фактора, на которых это все построено. Очень эффективно, кстати.
Немедленно вспоминается художественный фильм «Брат 2». Поехали домой. Что я там делать буду? А что ты тут делаешь?
Ну, да. Он очень интересный же фильм. Я согласен. И вот у них так вот так происходит. Да, вот с ними. Но они очень активно ищут всегда оправдание своей позиции. Вот я могу сказать, что у меня тоже много друзей в Фейсбуке. У вас, конечно, бесконечно много. Большая аудитория.
Больше 5000 нельзя. Фейсбук запрещает, да? Иметь хорошо. Больше 5000.
А у меня есть какое-то количество друзей. И вот я когда вижу какие-то гадости про страну, я обязательно знаю, о, какой-то мой знакомый там из-за границы. И иногда я думаю, ребят, ну чё вы? Ну, а самое смешное, что да, вот один у меня есть приятель, который постоянно постит всякие гадости. А он вообще не из России. Он из Белоруссии, условно говоря. Ну, он пишет, постит гадости про Россию.
Настрадался.
Я ему говорю, Миш, ну что ты делаешь? Ну, хватит. Ну, некрасиво же. Ну, во-первых, мне это неприятно читать. Ну, и ты ведешь себя как маленький. Ты же в России никогда не жил. Ты чего критикуешь-то? Он уехал там чуть не из Советского Союза, из Белоруссии, да? из Минска. Я говорю, ну ты что критикуешь? Ты не знаешь, как здесь что происходит. Ты же вообще никогда у нас здесь не жил. Ну вот, говорит. Ну ведь правильно написано. Я говорю, правильно, это надо пожить здесь. И понять, правильно или неправильно. А ты там из предместья Нью-Йорка, как бы там все тут пытаешься, так сказать, диванный такой боец.
Ну, с моей точки зрения, это говорит о совсем другом. О том, о чем они не хотят говорить. Это говорит о том, что ты, сменив, так сказать, место жительства и страну прописки, ты не встроился там никуда.
Не стал счастлив, конечно.
Ты никому там не нужен. Абсолютно. И поэтому тебе остается только искать оправдание тому, зачем же ты уехал.
Абсолютно.
Именно поэтому ты сидишь на русских форумах, там гадости какие-то, зачем?
Время тратить.
Да. Ну, неэффективно же. Можно, я не знаю, там отдохнуть, если ты богат, или идти работать, если денег нет. Зачем ты этой дурью занимаешься?
Ну да. Можно ему 3 часа до Флориды.
Тоже неплохо, да.
Да, но он не работает, это факт. У него жена работает, а он вот художник такой, картина, которую никто не покупает.
Такая бывает. Только поздравить. А вот вы в родной стране один такой, производящий фармацевтику?
Да нет, ну что, у нас целую прям это.
Отрасль?
Целую, да. Ну, я это называю, знаете, новая русская фарма, мы это назвали. Есть какое-то количество молодых ребят, я бы так сказал, которым все это не нравится, которые реально чувствуют, что могут все делать совсем по-другому. У нас там, ну, я могу сказать, там компания 10 уже сейчас есть. Ну, а много и не надо. Это не значит, что все должны быть такие. Да? Вот 10 компаний, которые, я считаю, точно относятся вот к категории новой русской фармы. Они еще все очень молодые. Мы же еще все очень молодые по фармацевтическим понятиям. Ну, Pfizer там 110 лет. Сначала, как бы, так сказать, аптека в Бруклине, да, там, там Мерк, такая же история, да. Ну, вот, вот смотрите, Рош, там, компания швейцарская, да, там семейная. Ну, они еще в Санкт-Петербурге имели аптеку, так сказать, на Невском, по-моему, или где-то на Лиговском. Вот. То есть они очень старые. И то нам просто за очень короткий период времени надо пробежать ту дистанцию, которая уже там 100 лет.
Сталинизм какой-то получается.
Почему? Почему сталинизм? Сталинизм здесь причем. Просто бизнес, ничего личного. Что тут сталинизм? Это же просто бизнес. Они же за 100 лет шли, строили, образовали такие правила игры. Но если мы хотим играть глобально, если мы хотим поставлять свои продукты по всему миру,
обязательно.
Естественно. Ну, что мы тут в песочнице-то будем толкаться? Бессмысленно. Вот. А на самом деле угрозу-то они чувствуют только тогда, когда никогда их тут в песочнице отжали. Мы в песочнице мы их тут отожмем. Хотя песочница тоже неплохая, да, там сказать. Вот. А когда мы начнем их по всему миру отжимать, тогда они прям это все и поймут. И на самом деле то же самое. А мир-то он понятен. У них он мир очень простой. Япония, Европа и США. Вот весь их мир. Вот я сейчас был в Токио и был сильно удивлен. Знаете почему? Мы же как Японию как воспринимаем с вами? Как страну там супер продвинутые технологии. Мы же
самураи, да.
Да, все самураи, там у них сайкансены гоняют туда-сюда. Хотя сейчас вот китайцы с точки зрения строительства высокоскоростных поездов, мне кажется, теснят их немножечко. Ну, я про европейцев вообще не говорю. Такие там лет по 30 свои старье продают, так ну, чуть-чуть там покрасят, поменяют дизайнчик. Вот. А пригласили мне коллеги. А, точнее, наш министр промышленности, как бы, Денис Валентинович Мантуров, ехал туда, а он совершенно, ну, в этом интервью могу сказать, совершенно классный, активный, очень такой напористый и бьется за свою промышленность. Ну, такой эффективный переговорщик, все. Ну, и он туда ехал, и мы поехали как промышленники вместе с ним. Много переговоров. И у меня еще там свои встречи были с нашими фармацевтическими коллегами. Позвала у нас одна компания небольшая. Я к ней приехал. Ну, такая средняя по японским меркам. Сидим, разговариваем. Он говорит, вот мы хотим ваш продукт. Ну, сейчас не буду подробности рассказывать. Я такой... А вам, типа, зачем? Хотим. Я говорю, поконкретнее. У нас нету. Я говорю, чего? А у нас вообще ничего нету. То есть, вот из того класса продуктов, которые мы делаем, у них в Японии вообще ничего не производится. Я говорю, как так? И этого нет. Нет. А это только американское. А это, ну, мы чуть-чуть покупаем Ну, как швейцарская. Швейцарская тоже американская, условно говоря, да, там это же все. Тоже американская. Я говорю, а вы что, сами не разрабатываете? Такие гривы повесили. Говорит, да уже давно не разрабатываем. Я говорю, что? Почему? Он говорит, и дорого у нас очень разрабатывать, и неэффективно, и долго. Не можем мы так быстро разрабатывать, как американцы. А американцы тоже не быстрые и не дешевые. Вот. Им уже все внушили, что они ни на что не способны в области фармы. Ну, вот прям сидят такие грустно. Ну, японцы же, они же такие, как бы...
Внушаемые
ребята, да, так сказать. Они, вот. И прям вот так. И фактически нет у них таких технологий, то, что есть у нас. Ну, нету. Вот всю страну переедет. Они же, мы не стали бы там спрашивать о вас там лицензионных каких-то договорах, еще что-то такое, если бы мы сами могли. Вот такая тема. Удивительно, да?
Никогда бы не подумал.
И я тоже никогда не подумал. Да я сам удивился. Я был удивлен. Но я был удивлен. Но сначала они к нам приезжали, а я был где-то за границей, мне сотрудники позвонили. Говорят, вот приехали это. И я говорю, ну и что хотят? Ну, обычно я такое делал. Вот хотят там лицензию там на продукт. Я говорю, что они сами не делают, что ли? Оказывается, не делают. Вся страна не делает. А там только по одному продукту, там, который мы сейчас выпустили на рынок, там 600 миллионов рынок. 600 миллионов долларов, только один продукт, у нас таких 5.
Ну, вот как у Джека Лондона, ворваться и застолбить участок немедленно, золотоносный.
Думаем над этим. Думаем, как будто сказать. Япония такая страна, особо не ворвешься, они неторопливые очень. Они долго думают.
Кто понял, жизнь тот не спешит.
Вообще совсем. Чем спешить-то? Так что вот такая история, понимаете, и прям... Все понятно. И я такой, о, прикольно. Не, ну для нас же, ну для нас это как бы этот показатель уже давно. Мы же когда ездили на конференции, вот сейчас большая, как бы, так сказать, тусовка молекулярных биологов в Бостоне, у нас ездит там второй состав. Первый состав уже не ездит. Ну, именно из молекулярных биологов. Ну, пускай молодежь едет, послушает. Посмотрит, отчеты напишет, привезет, выступает там. Послали постерный доклад, чтобы молодежь выступила. Предложили выступить не на постерном договоре, предложили выступить там вот в пленарной. Ну, не в пленарной сессии, а в отраслевой сессии. Ну, как бы. Ну, то есть, мы все время ездим, постоянно привозим там всякие, там, я не знаю, как это говорится, благодарности там, за лучший доклад, за то, за все. Ну, это очень высокий уровень просто. Намного выше, чем многие доклады, которые там делают. Но для нас это обычное дело, потому что мы уже даже и не паримся, но мы не посылаем первый состав, есть им чем заняться. Уже есть второй, там, третий состав. Ну, посмотреть, просто погулять, послушать там коллег, поболтать с ними там. Ну, то есть, такая железки новые посмотреть, там выставки постоянно идут. То есть, вот такие вещи, которые, ну, обыденная история.
Отрадно, да. Что в родной стране есть люди, да нет, которые таки заняты только, родной страной.
Ну, не только я, но все мои коллеги. Он, у нас есть тут такой, в Петербурге есть такой Петр Родионов, тот, который инсулин сделал. Угу. Если будет интересно, пригласите, он расскажет.
Очень интересно.
Вот Ир может попросить, мы их знаем хорошо. Ну, прям борется уже много лет, инсулин делает. Ну, то есть, вот он один из. Ну, таких много. Я не один. Другой вопрос, что, может быть, еще пока не слышно, но хотя те, кто в фарме разбирается, они очень знают и нас, и других коллег. Вот эта новая русская фарма, она как бы, это прям реальное такое движение. Это реальный фактор, который сейчас там создает изжогу иностранцам на этой территории. И в ближайшее время создаст им еще больше изжоги.
И другие болезни. В самых разных местах организма.
А сейчас, знаете, интересно, вот я сейчас общался со своим HR-директором недавно, мы там обсуждали какие-то вещи. А уже интересная тенденция. Уже не модно идти работать в бигфарму. Вот наша молодежь, да, как бы такой талантливая молодежь, которая там коммерция занимается, продвижением, уже не кайф работать в бигфарме. Ну, как-то имидж уже не тот. Все понимают, что там взятки, там это, то. Ну, у них же постоянная история. Вот они все сидят такие важные, говорят, мы комплайнс, мы вообще ничего, взяток не даем. А там бах, там в Китае скандал, врачам взятки через туристическую компанию давали. Только отшумел скандал, сказали, все, мы ничего не знаем. Эти в Лондоне, это такая большая компания. Вот. Мы ничего не знаем, это наш китайский менеджер. Бах, второй скандал, так сказать, взятки давали, чтобы дженерик не выводили. Все говорят, не-не-не-не, и опять там взятки дали, там это, ну а как им жить-то?
И... Я замечу, что это еще не особенно-то и ищут, это просто само вышло
на поверхность. Это просто вот уже видно, и уже да, нету. Да. А если бы копали, так вообще, ну ладно. А потому что неэффективные.
Это... Ну, большое оно, видимо,
оно
да.
Оно неэффективное.
Как плохо управляемый слон.
Плохо да. Управляемый слон. Больной слон такой. О-бум. Ну, слушайте, это же известная история. Вот я знаю, что некоторые немецкие компании, да, немцы вообще, так сказать, там специфические пассажиры, вот, несколько немецкие вот свои там телефонные станции без взяток продать вообще не могут. Ну, вот не получается, ну никак. Вот ничего невозможно придумать такое, чтобы объяснить, почему это в три раза дороже, чем вот, ну, там, корейское. Вот ничего, там и кнопочки такие же, и так все. Ну, только это. Вот, поэтому, ну, известная история, как бы там, сколько скандалов было, чисто взятки и подкуп. И если все кто-то думает, что вот эти вот вещи, это только наша российская жизнь, да нифига,
Владом. Ну, это если люди выращены в пробирке, то, естественно, все. В России самое плохое, а там проекция рая на земле. Да.
Там они взяток не дают, ни в коем случае. Да. А эти скандалы, это так, наветы, так сказать. Это тут, надо же, сидят такие, думают, в Лондоне, да? Как же так? Кто же взятки-то давал нашим врачам-то, а? Ой, какой-то вот. У нас есть китайский руководитель нашего офиса. Вот, наверное, он виноват, то, что, так сказать, отчислял деньги турагентствам, а турагентство кэш раздавали, так сказать, врачам, которые ездят на конференцию. Ой, как нехорошо, мы больше не будем. Уволить его. Он плохой. Ну, вот такая тема, да? Ну и бах, на следующий месяц еще одна. Так, похожая история.
Некоторым образом лицо сохранено, но тем не менее все равно выплывает.
Да, там лица-то нет, там безмозглая масса такая, знаете, там лиц-то нету, они же все такие спрятаны, спрятавшиеся за комплайнс, там, за всяких этих офицеров, там, как бы, которые там. Ну, их нет.
Тоже правильно, иначе отвечать придется, как это да, нехорошо.
А как это? Не, они нет, ну как отвечать? Они же еще обложатся кучей консультантов, юристов. Кто виноват? Ну, консультанты схему посоветовали, это не мы. Мы-то ничего не знали.
При таких деньгах, да, там несложно. Ну,
размытая ответственность такая.
Завершающий вопрос. Давайте. А можно ли зайти к вам на производство, посмотреть,
можно,
что там,
конечно,
как, ролик заснять, с людьми побеседовать? Вообще,
без проблем.
Расскажут,
а
покажут?
Ничего секретного. Расскажут, покажут, посмотрят. Интересно, у нас там такие...
Все секреты в голове?
Да нет, секреты их, ну как, что за секреты, они даже, нет, если секреты будут в голове, то тогда считайте, все, компания погибнет, кто-нибудь, одна голова уйдет, и что мы без секретов?
Все пропало.
И все унесет секреты, да, все пропало. Нет, здесь секреты все, да нет секретов, просто есть система, которую построили, у нас своя бизнес-модель, ее воспроизвести невозможно. Мы с удовольствием всем обо всем рассказываем, но это никаким образом не влияет на то, как другие люди живут. Понимаете, ну вот у нас есть такая история, мы там стратегическая сессия, мы собираемся, рассказываем, как мы живем, и мы приглашаем наших коллег-фармацевтов из других компаний. Ну, они сидят, слушают, все записывают. Это, конечно, не значит, что они сделают.
Согласен.
Так что да. Нет никаких секретов, приходите, посмотрите.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Очень интересно. Ну, совершенно неожиданной стороны. Ну, не
что,
думал.
Что фарма такая?
Да.
Я сам не думал, когда начал заниматься. Я же думал, что это вообще совсем другая жизнь. Там, а не, ну это. Я же раньше был в банковском бизнесе, да? Ну, я вообще считаю, что банкиры дети по сравнению с фармацевтами. Ну, просто дети, школьники. Даже не школьники, ну, в детский сад. Ну, тут-то вообще все, знаете, там все. Такая интриги.
Скандалы,
расследования. Да, такая кипучая такая масса. Беспринципные товарищи, абсолютно без всяких принципов. Абсолютно прагматичные и беспринципные, которые говорят, мы заботимся о здоровье пациентов. Это наше самое главное. План продаж где? Ну ладно. Ну хорошо, спасибо вам за приглашение.
Вам спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.